В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович, рады вновь вас слышать.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И вновь у нас сегодня вопросы от наших слушателей, что не может не радовать, что люди все-таки заботятся о своем здоровье. И начнем с первого вопроса, он из Белоярского района, от Елены Николаевны. Собственно, у нее два вопроса. Вот первый. Много лет ставила себе систему Мануилова. В ее состав входят витамины группы В, аскорбинка и никотиновая кислота. А сейчас услышала информацию, что по последним исследованиям врачей витамины группы В могут сами себя уничтожать и плохо сочетаются с другими витаминами. Так ли это и можно ли вместе все вот это принимать?
Уважаемая Елена Николаевна, уважаемые радиослушатели, это очень интересный и обширный вопрос по поводу витаминотерапии, по поводу влияния витаминов на наше здоровье, профилактику различных заболеваний. Но для начала могу сказать, что вот систему Мануилова, ее на самом деле последнее время, ну, скажем так, последнему поколению врачей, предпоследнему поколению врачей уже не преподают. И она не является частью медицинской системы, которая включена в какие-то рекомендации, стандарты. Ну, в свое время была достаточно популярна. Я даже вспоминая эту систему, обратился к некоторым старым своим конспектам студенческим и только там увидел некоторые упоминания, подобные или неподобные курсы витаминотерапии. Дело в том, что сама по себе эта система, я небольшой знаток, если честно, но академически она включает в себя применение новокаина, витаминов группы В, аскорбиновой кислоты и никотиновой кислоты. Она в основном применялась при ряде эндокринных заболеваний. При удалении ряда эндокринных органов, при ситуации развития климакса, и отзывы врачей и пациентов были достаточно хорошие. Безусловно, эта система относится к 50-м, 60-м, в какой-то степени 70-м годам применения. В то время практически не развита была гормонально-заместительная терапия, которая сейчас, безусловно, является самой главной и важной. Суть гормонально-заместительной терапии в том, что врачи пошли по принципу замещения. Если не хватает какого-то гормона, то предлагается заместительная терапия синтетическим гормоном, абсолютно эффективным, безопасным, полностью соответствующим нормальному гормону в организме. И это, безусловно, на несколько порядков более эффективно, чем компенсаторное назначение тех или иных витаминов. Поэтому ее можно сравнить с разными, скажем так, состояниями в жизни человека. Ну, допустим, если хотите, напрашивается аналогия, когда не было возможности делать аппараты Елизарова, значит, делали гипс, или просто человек имел опорную палку или костыль для того, чтобы не нагружать свою ногу. Сейчас система репарации и восстановления костной ткани, она, безусловно, имеет, в общем, фантастические космические результаты. Также система вот замещения витаминов, она, в общем, потеряла свою актуальность, потому что она решала очень мало задач и вопросов. Это первое. Второе. Само по себе назначение никотиновой, назначение новокаина в ее системе, безусловно, оно современных врачей очень расстраивает, потому что новокаин один из наиболее, так скажем, аллергических медицинских средств, вызывающих аллергические реакции, анафилактический шок. Стоматологи уже достаточно давно отказались от новокаина в качестве местного анестетика, тем более нигде в системе нет при применении новокаина по общим каким-то медицинским показаниям. Что касается применения витаминов вообще, безусловно, это тема важная, актуальная, она последние годы переживает, прямо скажем, ренессанс, то есть, в общем, сейчас более внимательно относятся к необходимости приема витаминов, особенно у людей, которые находятся на, скажем так, вегетарианском питании или во время поста, так как с помощью некоторых ограниченных диет невозможно компенсировать суточную потребность витаминов. Вышли большое количество международных рекомендаций, исследований по поводу витаминов, которые современным врачам дают массу новой, более взвешенной информации по поводу пользы и применения тех или иных витаминов. Безусловно, это можно долго говорить, но в качестве примера, допустим, по аскорбиновой кислоте. Четко отмечено, что да, применение аскорбиновой кислоты снижает длительность простудного заболевания где-то на 1-2 дня, и не более того. Профилактические свойства аскорбиновой кислоты, они, скажем так, имеют очень скромные, практически малозначимые эффекты. Лечение аскорбиновой кислотой также, как я уже сказал, не может предотвратить, если уже заболевание развилось, простудное, само простудное заболевание, но сокращает длительность течения самого заболевания. Поэтому, безусловно, аскорбиновую кислоту достаточно часто практически врачи используют и применяют в качестве комплексного средства при острых респираторных, при простудных заболеваниях. Но следующий момент, который бы я хотел отметить, определяя данную систему, это то, что современная медицина все-таки отдает предпочтение приему поливитаминов все-таки в виде таблеток, других каких-то средств, принимаемых через рот, и назначаются в медицине витамины внутримышечно, исключительно в ситуации, когда витамины не всасываются. То есть это состояние, при которых происходит нарушение всасывания пищеварительных компонентов, компонентов пищи, компонентов, в том числе, которые обеспечивают проникновение витаминов в организм. Это те или иные симптомы тяжелой недостаточности поджелудочной железы, тонкого кишечника, когда у человека выражено расстройство стула и снижение массы тела. Плюс врач определяет совершенно четко по анализам крови снижение концентрации витамина. Во всех других ситуациях современная наука совершенно четко стоит на позициях. Лучше витамины принимать через рот. Потому что работают определенные так называемые фильтры. То есть все, что нужно, всосется, все, что не нужно, на самом деле пройдет транзитом. Это очень важный момент профилактики каких-то ненужных, избыточных поступлений витаминов в организм и ряд других составляющих, которые неблагоприятно могут сказаться на организме. Ну и, наконец, в рамках исследования по тому, что витамины В могут сами себя уничтожать. Может быть, здесь формулировка немножко некорректная, или я не совсем понимаю, что Елена Николаевна хотела спросить, но суть в том, что действительно есть конкуренция при всасывании витаминов. То есть они не уничтожают друг друга, но на самом деле скажем так, адекватно подобраны витамины, они могут конкурировать за всасывание. Поэтому целесообразно, безусловно, это осуществляется в рамках предоставления людям именно те препараты, с определенными наборами витаминов. Есть витамины для беременных, для мужчин, для женщин, для разных возрастов, и это считается более значимым. Поэтому здесь, скорее всего, речь идет о конкурентности всасывания, а не их уничтожении как таковом. Короткое резюме. Витамины важны. Они имеют серьезное медицинское значение для людей с гиповитаминозом. Для того, чтобы поставить диагноз гиповитаминоза, это, как и любой другой диагноз, пациент должен обследоваться или как минимум сдать анализ крови. Да? То есть витамины имеют серьезное лечебное значение в строго определенных медицинских состояниях и показаниях. Витамины в современной медицинской науке прописаны как средства, безусловно, которые можно применять профилактической целью, главным показанием которого является недостаточно сбалансированное питание. Питание, которое не способно полностью восполнить те или иные витамины. Допустим, если человек полностью исключил жир из рациона, да, у него не всасываются жирорастворимые витамины А, Д, Е, К. Если пациент не употребляет вообще никакого там мясного, да, длительный срок, я имею в виду больше там 6-12 месяцев ситуации, у него, безусловно, нарушается всасывание также ряда витаминов, которые содержатся вот в продуктах животного происхождения, как таковых. Если человек мало кушает растительных продуктов, у него, особенно содержащих витамин С, естественно, заведомо высокие риски гиповитаминоза по витамину С. И в этой ситуации профилактическое назначение является обоснованным и правильным. Спасибо.
Спасибо. Еще вот такой очень интересный, забавный вопрос. У Елены Николаевны есть 7-летняя внучка Ирина. Она тоже с удовольствием слушает программу «Вот медицинский городок» и спрашивает в мультике «Незнайка на Луне» по книге Носова. Доктор Пилюлькин лечит всех своих пациентов касторкой. Вот почему, Игорь Борисович, есть ли у нее какие-нибудь полезные свойства?
Дорогая Ирина, спасибо, что слушаете нас. Очень рад. Я вот, когда прочитал ваш вопрос, вспомнил даже, если честно, себя в детстве. Задавал такие вопросы, но у меня, видимо, не хватало смелости, дальновидности, может быть, полета мыслей для того, чтобы этот вопрос с кем-то обсудить. Поэтому я, честно говоря, в восторге от вашего вопроса и уверен, если вы захотите выбрать специальность какую-то научную или медицинскую, то, безусловно, считаю, что у вас все получится и вас ждет замечательное будущее. Потом я вспомнил себя, будучи уже студентом начальных курсов, знаете, в таком аспекте? В аспекте, когда мы приходим в медицинский институт, мы меняем свое сознание от, скажем так, общемедицинско принятого в семье, в окружении на медицинское сознание в области так называемой доказательной медицины. Мы очень часто привносим в медицину некоторые свои мысли, идеи, представления из семьи, из нашего окружения, из литературы в том числе, из средств массовой информации. И поэтому ваш вопрос, он погрузил меня. Вот, спасибо вам большое еще раз за вопрос. С одной стороны, с детства, когда мне тоже было любопытно, но вот не смог я этот вопрос, скажем так, до конца для себя ответить, посчитал, что, ну, так, важно, да. А второе погружение, это было в юность, когда мы учились в институте и меняли представления, с которыми пришли в институт, на представления, которые нам в качестве образования давали. Я к чему вот эти такие, прошу прощения за отступление, к чему вот эти погружения рассказал. Дело в том, что в этом вопросе на самом деле содержится очень глубокое, очень интересное погружение вообще в историю медицины. Дело в том, что если мы начнем из самых первых источников письменных, которые существуют в отношении медицины, это так называемые египетские папирусы, которым уже несколько тысяч лет, да, вот, то отметим для себя с удивлением, что порядка, пожалуй, 30-40% папирусов, которые были посвящены медицине, здоровью, они включали в себя, как говорят сейчас современные исследователи и ученые, лекарственные средства, способствующие очистке кишечника. Очень интересный момент. То есть практически очень значительное количество папирусов было посвящено, скажем так, слабительным средствам. Дело в том, что касторовое масло или касторка на самом деле это слабительное средство. И сейчас единственное показание медицинское, которое зафиксировано в классической медицине, в инструкции к этому препарату, это подготовка к какому-либо медицинскому исследованию, то есть, допустим, колоноскопии, да, когда значит, очищают кишечник для того, чтобы осмотреть его с помощью специального прибора. Или значит, подготовка для других каких-то медицинских процедур, требующих срочной очистки кишечника. Это единственное современное медицинское показание. Но до современных показаний очень-очень много лет в истории медицины существовала теория, связанная с тем, что здоровье человека во многом, если сказать не в главном, зависит от работы кишечника. И очень часто врачи огромное количество заболеваний лечили слабительными средствами. Дело в том, что существующая до сих пор теория шлаков, которая очень часто в парамедицинской литературе существует, в популярной литературе, скажем так, об аспектах здоровья человека, да, она обсуждает эту теорию шлаков. В соответствии с этой теорией шлаков утверждают носители этой теории о том, что все болезни связаны с накоплением в организме шлаков. Да? Ну, все это достаточно хорошо слышали и знают. Допустим, суставы хрустят, это шлаки в суставах. Да? Камень в желчном пузыре в почках, это шлаки. Атеросклероз, там, значит, холестерин накопился, это шлаки. Дело в том, что это теория, которая существовала сотни тысяч лет до современной медицины. До момента, когда врач научился понимать существующие процессы совершенно с объективной точки зрения. Ведь хрустящие суставы – это не шлаки, это нарушение питания хряща, это факторы, связанные, как мы с вами каждый раз говорим, с избыточной массой тела, с возрастными отклонениями. Атеросклероз – это неправильное питание, повышенное давление, гиподинамия и ряд других составляющих как таковых. И шлаки – это, к сожалению, очень простая, к сожалению, крайне неправильная. И, к сожалению, потому что уводящая от истинного знания человека теория его здоровья. Вот почему, скажем так, вот эта теория шлаков, она до сих пор популярна, потому что она исторически была, знаете, вот сотни тысяч лет в сознании человека, и эта теория шлаков, она предлагала различные меры, скажем так, медицинского воздействия. И совершенно правильно Ирина заметила, что у доктора Пилюлькина была только одна, была одно лечение на все возможные болезни. Это касторка. Вот, это так и было, то есть это с точки зрения так вот, сарказма, истинное отражение вот, ложных представлений и вот, существования этой системы, с помощью которой лечили и боли в животе, и боли в суставах, и плохое настроение, и так далее, и тому подобное. То есть, в общем, это очень-очень интересный такой глубокий экскурс в историю медицины. Одним из таких же подтверждений глубокого экскурса в историю медицины является и кровопускание. В средние века для очистки организма очень увлеклись кровопусканиями, доводили это просто организм до анемии и так до чуть ли не очень опасных осложнений как таковых, но очень быстро от этого отказались, то есть это не существовало так долго, это вот теория шлаков как такова. Почему она существовала? Ну, из-за отсутствия знаний об анатомии, потому что старые доктора считали, что все шлаки, они выходят вот через там кишечник. Вообще не было представления о том, что система поддержания гомеостаза организма, она очень-очень сложная. Это и почки, отвечающие за водорастворимые вещества в крови, это и в том числе кишечник, выводящий на самом деле ряд веществ из организма. Это и система потовых желез, это и дыхание включается, система гомеостаза. Это целый комплекс сложных ферментных систем, поддерживающих уровень кислотности, уровень электролитов. Это можно перечислять очень-очень долго. Поэтому в качестве короткого резюме этого вопроса могу сказать, что действительно это очень значимое замечание, которое показывает нам, как медицина меняется. как меняется представление о здоровье как таковое, ну, о знании истории, безусловно, это очень важный фундамент для того, чтобы, в общем, действительно серьезным образом менять представления и понимать, как раньше они существовали, насколько полезными являлись, насколько бесполезными в рамках вот современной медицины. Спасибо большое.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Екатеринбурга от Галины Степанны. Давление 116/88, а пульс 99. Вот почему такой высокий пульс, чем объяснить? И вообще, наверное, стоит поговорить о том, чем опасна тахикардия, достаточно распространенная вещь.
Галина Степановна, уважаемая Галина Степановна, уважаемые радиослушатели, действительно отрадно, что мы с вами, в общем, систематически теперь занимаемся самоконтролем, и очень отрадно, что все, в принципе, люди старше 35 лет хотя бы раз в неделю должны мерить артериальное давление и измерять частоту сердечных сокращений, а у людей старше 40-45 лет это вообще ситуация должна быть более часто, хотя бы 2-3 раза в неделю измерять артериальное давление целесообразно, особенно когда есть какие-то отклонения. Если давление нормальное, конечно, можно мерить и реже. Частота сердечных сокращений – это одна из функций сердечно-сосудистой системы, определяющая ее параметры. В норме частота сердечных сокращений должна быть от 60 до 90. Если пульс реже 60, мы говорим о так называемой брадикардии, то есть редком сокращении сердца, да? Это может быть в норме, особенно у людей, занимающихся физическим трудом, у спортсменов, потому как у них произошла определенная перестройка сердечно-сосудистой системы в ответ на физические нагрузки. У людей при частоте сердечных сокращений больше 90 речь идет о тахикардии. Но сразу забегая вперед, могу сказать, что частота сердечных сокращений, скажем, там 90-99 не является так, особенно тревожной ситуацией, но выше 105-110, конечно, ситуация, требующая, безусловно, общения с врачом, как минимум, исследования электрокардиограммы и консультации врача в отношении того, чтобы определить, с чем связано это состояние. Дело в том, что частота сердечных сокращений сама по себе, без понимания других параметров работы сердца, артериального давления, да, проводимости, которые определяют по электрокардиограмме, данных работе сердца, которые можно получить по данным УЗИ сердца, она не представляет какой-то, вот, ну, скажем так, окончательной достоверной информации. Безусловно, для того, чтобы понять, чем это связано, нужно сделать электрокардиограмму, как уже мы с вами отметили несколько выше. Если на электрокардиограмме есть какие-то изменения, то сделать УЗИ сердца, а в идеале, конечно же, и как минимум общий анализ крови. Потому как учащенное сердцебиение, частота сердечных сокращений, может быть реакцией, скажем, на снижение гемоглобина. То есть сердце компенсирует таким образом низкое содержание кислорода в крови. Частота сердечных сокращений может быть реакцией на прием тех или иных лекарственных препаратов. Допустим, если есть артериальная гипертензия, и врач назначил сосудорасширяющие препараты для снижение артериального давления, то вот усиление этой функции, учащение частоты сердечных сокращений может быть как реакция на лекарственный препарат. Частота сердечных сокращений может быть показателем работы щитовидной железы. Это только те основные, наиболее часто встречающиеся параметры в организме, на которые нужно обратить внимание, то есть сделать кардиограмму, сделать общий анализ крови и пройти исследование щитовидной железы как таковой. Потому что здесь этот симптом может быть вторичен по отношению к основному заболеванию. И вылечив, скажем, анемию, подняв гемоглобин с помощью, допустим, если это железодефицитная анемия, приема препаратов железа, пульс придет в норму. Или восстановив функцию щитовидной железы, пульс идет в норму, или поменяв препарат от артериального давления на другой класс препаратов, тоже можно восстановить пульс как таковой. Эти комментарии направлены на то, что сама по себе частота сердечных сокращений не является самостоятельным каким-то патологическим симптомом. Чаще всего она связано с тем или иной, с той или иной болезнью, и для того, чтобы ее выявить, как минимум, нужно пройти общий профилактический осмотр. Мы с вами часто в наших передачах его проговариваем. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимический анализ как таковой, да, если вы делали давно флюорографию, то флюорографию, и с этого базового обследования начать уже, в общем, разговор. Иногда частота сердечных сокращений может быть выше нормы у людей и эпизодически, то есть это может быть реакция на стресс, на переживание, на тревогу. В этой ситуации тоже важно отметить при общении пациента и врача о том, что эта ситуация возникает не систематически, поэтому важно мерить пульс, если возникло такое состояние, как минимум утром, в обед, вечером, и записывать тетрадочку для того, чтобы было четко понятно врачу, насколько часто встречается данное состояние. И главное, конечно же, надо пульс мерить в покое, потому что при физической нагрузке пульс, естественно, будет выше. Это не патология, он должен быть выше. То есть он как минимум должен быть как раз вот такие параметры, там, 90, 90 до 100. Это ответ на физическую активность, он должен быть выше. То есть здесь важно не перепутать измерение пульса в покое и при ходьбе. В покое это истинный, на самом деле, пульс как таковой. Чем опасна тахикардия? Ну, само по себе вот незначительное повышение частоты сердечных сокращений не несет какой-то опасности, но у пациентов с заболеваниями сердца, скажем, с ишемической болезнью сердца, с стенокардией, да, после перенесенного инфаркта, у пациентов, у которых есть гипертоническая болезнь, тахикардия усиливает нагрузку сердца, нагрузку на сердце. Потому что чем чаще бьется сердце, тем больше оно требует кислорода. И в какой-то ситуации, безусловно, врачи опасаются, насколько хватит кислорода организму, насколько вот этот баланс между потребностью кислорода, да, и возможностью организму обеспечить этот кислород, не скажется критически на сердце. Поэтому, безусловно, при многих состояниях у людей с болезненными сосудами сердца, с коронарными сосудами, да, то есть ишемической болезни сердца, после перенесенного инфаркта миокарда, при гипертонической болезни одной целью лечения является нормализация пульса. И есть лекарственные препараты, которые, в общем, этот пульс восстанавливают. Они назначаются строго по инструкции, только по рекомендации врача, так называемые бета-блокаторы, которые, собственно, вот данное состояние лечат. Но это очень тонкий, очень важный, очень сложный препарат, назначаемый только после кардиограммы, только врачом, для того, чтобы восстановить эти данные. Вот таким образом я ответил бы на данный вопрос. Спасибо.
Спасибо. Следующий вопрос вновь из Екатеринбурга от нашей слушательницы. Она интересуется, какие заболевания влияют на переваривание и усвоение пищи.
Спасибо большое за вопрос. На самом деле, это, пожалуй, даже не, скажем так, вопрос и ответ на этот вопрос не часть гастроэнтерологии, это целая часть внутренних болезней, так как заболевания и состояния, которые могут и участвуют в процессах, связанных с перевариванием, усвоением пищи, большое количество, иногда для того, чтобы установить точно эту причину, требуется даже совет и мнение нескольких специалистов из разных областей медицины. Но для того, чтобы не усложнять ответ на вопрос, хотел бы, скажем так, его оптимизировать и упростить до двух очень важных состояний заболеваний, на которые нужно обратить внимание. Это болезни поджелудочной железы, и это болезни тонкого кишечника. Они, пожалуй, самые частые причины, и они, пожалуй, наиболее значимые причины, которые отвечает за переваривание и усвоение пищи. Безусловно, и желудок, безусловно, и печень, и желчный пузырь, и ряд других органов также участвуют в процессах переваривания и усвоения пищи, но вместе с тем их значение все-таки несколько меньше. И все-таки на первых ролях это поджелудочная железа и тонкий кишечник. Когда речь идет о поджелудочной железе, здесь очень важно в рамках современной гастроэнтерологии, науки, основанной на исследовании заболеваний желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы, отметить два состояния. Это воспаление поджелудочной железы, то, что мы достаточно часто слышим и неплохо знаем, так называемое заболевание, хронический панкреатит, при котором из-за воспаления нарушается объем секрета поджелудочной железы. Но есть немаловажное состояние заболевания, которое встречается даже чаще, чем хронический панкреатит. Это так называемая недостаточность функции поджелудочной железы, экзокринная недостаточность поджелудочной железы, связанная не непосредственно с тем, что в поджелудочной железе мало вырабатывается сока, а с тем, что ферменты поджелудочной железы по тем или иным причинам не могут адекватно сработать. Ну, например, ситуация. Хронический панкреатит не такое уж частое заболевание на самом деле. Значительно чаще встречается хронический гастрит. Да? Но при ряде форм хронического гастрита ферменты, которые вырабатывают поджелудочная железа, они просто разрушаются, потому что при хроническом гастрите, связанном с повышенным выделением кислоты, это так называемая гиперсекреция желудочного сока, повышенная кислотность, она разрушает ферменты поджелудочной железы. И вроде бы поджелудочная железа работает нормально, не вроде бы она работает нормально, но ферменты, которые она выделяет, их недостаточно. И поэтому очень часто в гастроэнтерологии врачу приходится, знаете, такой распутывать очень сложный лабиринт, с чем связаны вот ситуации нарушения, переваривания, усвоения пищи как таковой. Но для того, чтобы не усложнять ситуацию, давайте определимся со следующими моментами. Как врач может поставить диагноз нарушенного переваривания? Очень простые симптомы. Это частый, жидкий, по объему большой стул, практически ну, вот с таким в ярко выраженных вариантах, практически эквивалентный приему пищи. То есть человек покушал, после каждого приема пищи у него формируется обильный по объему стул. То есть это совершенно очевидно. Все, что принял человек, у него выходит, к сожалению, в малопереваренном варианте. В более легких вариациях это, безусловно, стул может быть и не там, 4-5 раз при каждом приеме пищи, он может быть и 2-3 раза, да, но это объем стула достаточно большой. Если у человека, значит, есть именно как раз процесс переваривания. Поэтому для того, чтобы более точно в рамках самодисциплины, самоанализа, самоинститутских знаний все это представлять, нужно понимать, что основной симптом нарушенного переваривания – это частый по консистенции полужидкий большой по объему стул. Это важно. Для того, чтобы объективизировать данные, безусловно, здесь помогает наиболее простой, скажем, анализ так называемой капрограммы, когда врач и лаборатория, специалисты лаборатории могут совершенно четко сказать, что есть те или иные признаки в стуле нарушенного переваривания жиров, белков и углеводов. Должен, правда, отметить, что капрограмма имеет очень широкие вариации, и очень часто даже у человека с нормальным перевариванием здесь или те или иные отклонения в капрограмме. Поэтому нельзя только лишь по анализу на самом деле ставить диагноз. И второй момент. Усвоение пищи. Это целый комплекс, да, симптомов, которые не так уж и сложно поставить в медицинской практике. Для того, чтобы установить нарушение усвоения пищи, нужно, чтобы врач подтвердил по анализам или по другим каким-то обследованиям дефицит того или иного компонента в пище, компонента в организме. Ну, допустим, для того, чтобы доказать нарушение усвоения пищи, как минимум у человека с патологией тонкого кишечника должен быть низкий белок, то есть снижение показателей, да, или значит, низкий холестерин, да, или другие какие-то факторы, которые четко устанавливают дефицит в организме. Тогда действительно вот эти симптомы, они совершенно четко. В рамках реальной клинической практики должен отметить, что, к сожалению, диагноз нарушенного переваривания и усвоения пищи очень часто устанавливается необоснованно и останавливается избыточно. Это так называемый элемент гипердиагностики. Например, у человека раздраженный кишечник. Ну, есть такое функциональное заболевание, синдром раздраженного кишечника, связанное с нервными расстройствами. У человека стул 4-5 раз в день, может быть, кашицеобразный. Человек на основании вот таких общих представлений переживает, что у него пища не переваривается, сдает анализы крови, биохимии, а у него все хорошо. Нормальный гемоглобин, нормальный белок, нормальные другие показатели, да. И он неправильно интерпретирует, и иногда интерпретация считается объективной, неправильной, потому что здесь нарушенное переваривание. У человека просто быстрая моторика. То есть быстро по желудочно-кишечному тракту двигается пища. Но она переваривается и усваивается совершенно нормально. Поэтому здесь нужно быть очень деликатным к утверждениям и самодиагностике как таковой. Кратко резюмируя ответ на данный вопрос, хотел бы еще раз повторить. Для того, чтобы констатировать нарушенное переваривание, нужно доказать большой объем стула у человека. То есть действительно пища выходит в большом объеме, не успевая усваиваться. А чтобы доказать нарушение усвоения пищи, нужно объективно установить признаки, соответствующие дефицита того или иного компонента пищи, скажем, белка, жиров или микроэлементов, или витаминов, тогда будет действительно диагноз точен. Самыми частыми причинами являются патологии поджелудочной железы, патологии тонкого кишечника. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Екатеринбурга от Александра. Лечится ли герпес и что такое вирус Эпштейна-Барр? Ну вот вы в курсе, я сама столкнулась с этой ситуацией, когда назначили родственнику достаточно объемное дорогостоящее лечение при выявлении этих вирусов. Но вот будет ли в этом толк?
Да, действительно, Полина Борисовна, вопросы встречаются достаточно часто и обсуждаются достаточно часто. Я могу сказать, что даже врачи на самом деле разделились на несколько лагерей. Один лагерь – это специалисты, особенно иммунологи, аллергологи, которые, значит, вот, несут флаг, скажем так, борьбы с этой инфекцией и достаточно активно и часто ее выявляют и предлагают терапию. У них есть совершенно свои четкие, важные научные аргументы. Есть специалисты, которые считают, что вообще эта ситуация не заслуживает какого-то медицинского внимания, а большой лагерь врачей, безусловно, считает, что здесь нужен крайне взвешенный подход каждому отдельности человеку в данном состоянии. Я думаю, мы с вами тоже можем здесь объективно принять какую-то очень важную для самообразования информацию, исходя из того, что речь идет о целой группе так называемых герпес-вирусных инфекций. Это очень широко распространенные инфекционные заболевания, вызванные семейством так называемых герпес-вирусов, которые в свою очередь характеризуются хроническим рецидивирующим течением, и очень важно понять их особенность – пожизненное нахождение в организме человека. Как утверждают специалисты, к 18 годам порядка 90% жителей города, я встречал цифру 97% жителей города к 18 годам инфицированы одним или несколькими из семейства значимых герпес-вирусов. Вот это можно себе представить, да? Поэтому, безусловно, ряд врачей, которые так активно, значит, скажем так, дискутируют по этой проблематике, говорят, ну что вы хотите? Здорового практически, с точки зрения отрицательного теста на этот вирус нет. А если и нет антител, то есть не значит, что он как бы с ним не встречался. Как мы с вами знаем из истории с коронавирусной инфекцией, антитела не у всех образуются, а тест на герпес-вирусы осуществляется с помощью тех же самых ферментных систем, моноферментный анализ так называемый. Вот, поэтому ряд врачей утверждает, что он есть у всех, и нужно быть очень-очень деликатным, на самом деле, к началу противовирусной терапии. Безусловно, все-таки мы должны с вами представлять и знать, что на самом деле герпес-вирусная инфекция, ну, не стоит, наверное, считать абсолютно не требующими внимания. Их 8, как минимум, герпес-вирусов значимых для организма человека, как называемых. Я, с вашего разрешения, коротенечко перечислю, для того, чтобы мы имели общее представление о том, как они вообще различаются и как называются. Вирус простого герпеса первого типа, или так называемый еще, значит, часто вирус, который вызывает оральный герпес, кератоконъюнктивит, то есть проявляющийся специфическими высыпаниями в области, значит, да, рта. Вирус простого герпеса второго типа, так называемый генитальный или половой герпес. Вирус ветряной оспы, или сама по себе ветряная оспа, известная, да, как заболевание, которое достаточно часто встречается в детском возрасте, и очень часто встречаются эпидемические вспышки в детском возрасте как таково. Но значимым является то, что ветряная оспа, перенесенная в детстве, да, она, к сожалению, у людей при сниженном иммунитете с возрастом может привести к так называемому опоясывающему герпесу. То есть когда человек понервничал, у него был стресс, у него появляется высыпание и интенсивные боли вот вместе этого высыпания. То есть герпес, он остается в организме человека и активируется, я имею в виду герпес, вирус ветряной оспы, и активируется в период снижения иммунитета. Ну и, наконец, вирус Эпштейн-Барра. Это вирус, который вызывает инфекционный так называемый мононуклеоз, очень похоже на банальную ангину состояния, да. Вирус цитомегаловируса, значит, характерный для состояний при тяжелом иммунодефиците и обостряющийся после трансплантации. Ну, есть еще вирус герпеса человека 6, 7, 8 типа. То есть, исходя даже из краткой характеристики, вы можете обнаружить, что на самом деле, ну, большое разнообразие, 8 различных герпес-вирусов попадает в организм человека с очень высокой вероятностью. Что самое главное нужно представлять в отношении вот всей этой семейства вирусов? Первое. Попав в организм, они могут вначале вызвать острое какое-то состояние с температурой, с местными проявлениями. В дальнейшем они остаются в организме в подавленном состоянии благодаря работе иммунитета. И поэтому большинство практических врачей уделяет принципиальное значение как раз при борьбе с вирусом именно как раз поддержанию эффективного иммунитета. Сложные. Задача, но она возможная. Нормальный сон, адекватное питание, адекватная борьба со стрессом, физической нагрузкой, отказ от курения, алкоголя и других факторов, которые негативно могут сказываться на сопротивляемости организма как такового. Все это является основным залогом, на самом деле, контроля иммунной системы, плюс еще витамины и ряд других факторов. Все это является залогом, который, безусловно, позволяет всю жизнь держать эту иммунную реакцию эффективную для контроля за герпес-инфекцией. В ряде состояний медицинских, безусловно, приобретает особую роль исследования на ряд герпес-инфекций как таковых. Но в частности, у человека после трансплантации того или иного органа проводится специальное лечение на препятствующие реактивации цитомегаловируса, потому что человек принимает специальные препараты, подавляющие иммунитет в этой ситуации. У ряда людей, которые принимают химиотерапевтический препарат под онкологических заболеваний, также значимым является особое внимание к реактивации и контролю за этими состояниями. Но в ситуации, когда клиническая картина спорна, допустим, у человека боль в горле, небольшая температура, да, нужно помнить, что простое, не, скажем так, целенаправленное исследование на антитела к любой герпес-инфекции приведет к тому, что подавляющее большинство людей может выявиться наличие этих антител. Это не говорит о том, что эта инфекция является первоисточником и основной причиной. Она может являться, безусловно, также первоисточником, но здесь очень тонкая требуется медицинская диагностика и специальный все-таки подход в рамках понимания, что это может быть ко-заболевание, когда у человека просто, скажем, стриптококковая, да, ангина, и здесь герпес-инфекция является сопутствующим заболеванием, или рассмотрение в том числе ряда других состояний заболеваний, которые могут быть первопричиной тех или иных клинических симптомов. Поэтому, с одной стороны, ситуация в медицине, она в отношении данных состояний заболеваний не так уж и проста. Второе, антитела к герпес-инфекции различных типов присутствуют у большого количества людей, и на основании просто исследования этих антител нужно быть очень деликатным, аккуратным для постановки диагноза, активации этой инфекции. Вот. Ну и лечение, безусловно, врач применяет только в ситуации, когда он исключил другие заболевания и совершенно четко подтверждает наличие этой инфекции. Не просто, скажем, общими антителами, а антителами, которые появляются в период реактивации инфекции или более точными специализированными анализами выявления, скажем, ДНК этих вирусов как таковых. Это также анализы специализированные, которые применяются вторым этапом для постановки диагностики данной ситуации. В общем, основной момент здесь, безусловно, главное не паниковать по поводу данных инфекционных состояний. Значит, если требуется лечение, то его проводить, а в рамках профилактики это здоровый образ жизни, который оказывается очень эффективным в рамках профилактики реактивации данного состояния заболевания. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И буквально вот у нас несколько минут, может быть, успеем ответить на вопрос Галины Тимофеевны. Наша 80-летняя слушательница из Екатеринбурга, она спрашивает о пониженной температуре тела вот в пожилом возрасте в районе 35,5 градусов. С чем это связано?
Уважаемая Галина Тимофеевна, действительно такая ситуация бывает. Ну, в первую очередь я бы хотел здесь обратить внимание, каким термометром происходит измерение температуры. Потому что чаще всего в большинстве случаев это колебания, связанные, во-первых, с типом термометра, с качеством термометра как таковым. Вот на это надо обратить внимание. Дело в том, что электронные термометры, они показывают, как правило, даже несколько меньшую температуру, чем, скажем, ртутные термометры, которые являются все-таки более точными с точки зрения определения как таковым в некоторых ситуациях. Да? Вот. Поэтому это первое. Второе – это условия, в которых происходит измерение температуры. Допустим, повышенная влажность, потливость, они за счет того, что происходит, значит, снижение температуры кожи, они также могут показать более низкую температуру. Нахождение в помещении прохладном также может показать более низкую температуру тела как таковую. То есть, в общем, достаточно часто ситуация, она связана с факторами измерения, с приборами, с окружающей средой как таковой. Вот. Но в рамках такой серьезной медицинской ситуации понижение температуры, вот, только немногие на самом деле ситуации являются значимыми для медицинского исследования. Это вот общее переохлаждение организма, когда человек вот реально замерз, да, у него есть признаки переохлаждения совершенно четкие при длительном нахождении на в общем, холодном помещении или на улице. Ситуация недоедания, гипотрофии, когда у человека нарушается обмен веществ из-за дефицита питательных факторов, но это все совершенно четко связано с дефицитом массы тела и резким или быстрым похуданием. То есть нельзя это предполагать при нормальной массе тела или при избыточной массе тела. Или иногда это может быть симптомом нарушенной функции щитовидной железы. Дело в том, что щитовидная железа, она в том числе участвует в процессах регуляции температуры. И при избыточной функции температура немножко повышается, а при недостаточной функции, так называемом гипотиреозе, функции может снижаться как таковая. Поэтому здесь, безусловно, нужно помнить вот эти составляющие для оценки. Но как отдельный симптом, на самом деле, он не исследуется, только лишь определяется в комплексной оценке организма. Конечно же, есть сомнения по состоянию организма, я всегда предлагаю начать с профилактического осмотра. Общий анализ крови, мочи, кардиограмма, флюорография, ну и в том числе исследование функции щитовидной железы. Если в этих анализах, в общем, показатели все нормальные, то, как правило, каких-то тревожных состояний нет. Но если этот симптом сопровождается еще с отклонением в организме тех или иных функций, дыхания, физической активности, безусловно, это повод для обращения к врачу. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Сегодня у нас все вопросы от наших слушателей, ну и традиционно завершение здоровья всем нам.
Спасибо большое, Полина Борисовна, за замечательную организацию передачи, за активное участие. Спасибо, уважаемые радиослушатели, за ваши вопросы. Как всегда, желаю вам бодрости духа, не болеть, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.